Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Первая часть, пятая глава. В прошлое занятие мы дошли до 10 стиха. О мудрости царя Шломо. Мудрее кого и чем он был. Этим мы сегодня займемся. Ну и, наверное, успеем дойти до темы знаменитой личности, легендарной личности, непростой личности, великого нееврея, царя Хирама, царя Цорского, город Цор или Тир, Цор на иврите, Тир на по-русски принято, пришло это не из святого языка, в результате уже пришло это от греков, у которых не было, наверное, возможности выразить вот эти вот буквы, поэтому так этот город назывался. Ну, давайте все по порядку, 10 стих. «И мудрость Шломо была выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости Египта». Кто такие сыны Востока, Бней Кедем? Непонятно. Сегодня Бней Кедем это и могут быть арабы. Но здесь комментаторы не приводят арабов как источник мудрости или как людей, обладавших когда-либо мудростью. Идет речь о... Есть мнение, что это сыновья Ктуры и Авраама. Ктура, она же Агарь, дочь фараона, которую после того, как произошла история с пленением Сары, когда Авраам пришлось ему не договаривать всю правду, он не врал, потому что Сара действительно была его сестрой, по двоюродной, может быть, да, по, если разобраться, по всей его, ее, их родословной, но понятно, что это было запрещено. Она была запрещена для фараона, потому что она была женой Авраама, и в наказание весь дом фараона был наказан. Ее освобождает фараон, когда Всевышний открывается ему, и впервые мы встречаем слово «нави». Говорит Всевышний: «Авраам мой, он нави, он мой пророк, иди к нему и попроси у него прощения, и он помолится за тебя, и тогда твои негаим, твои проказы пройдут». И вот в награду или как в придачу за свои грехи, расплату за свои грехи, фараон еще и награждает Сару подарками. Он дает в наложницу Агарь. Агарь — это дочь фараона. Вот так, как в свое время Нимрод. Так, по мнению Таргум Йонатан, там сказано, что Элиэзер был сыном Нимрода, и Нимрод отдал его в рабы Аврааму. Так и Агарь, Мидраш, правда, говорит, что уже не фараон отдавал, а Агарь, узнав, что, кто такая Сара, кто такой Авраам, сказала, что лучше мне быть рабыней в доме у Авраама, чем царицей или принцессой при дворце у своего отца фараона. И мы не будем восстанавливать, освещать всю эту историю, что там произошло. Но Агарь была, безусловно, с большим потенциалом. И говорят комментаторы, что если бы она послушалась голоса ангела, там, где впервые был, ей явился ангел и указал на колодец. Есть комментаторы, которые говорят, что это первое появление Беэр Мирьям в истории, которое описано в Танахе. И если бы она пошла и вернулась, действительно подчинилась под волей, под рукой, как говорит ей ангел Сары, то тогда бы Ишмаэль был частью еврейского народа. Каким образом? Неважно, одно из колен или какое-то другое было бы распределение, деление. Но в общем, она свой потенциал не смогла выработать. Но Авраам все равно ее продолжал любить, даже после того, как он ее изгнал. И когда Сара умерла, Раши объясняет, все комментаторы говорят, сходятся на этом, что он пошел и вернул себе ее, пошел вернул ее обратно. Ицхак, даже сам Ицхак поехал и вернул Агарь Аврааму. И у него родились 7 или 8 детей. Они все описаны в Хумаше, в Торе. И когда пришло время умирать Аврааму, он наградил всех своих вот этих вот сыновей от Ктуры. Теперь она появляется, Агарь, под именем Ктура. Наградил их разными подарками и отправил на восток. И они Итпаису. Итпаису это означает, что они были... их смог как бы откупиться от них Авраам, чтобы они не претендовали, как, например, Ишмаэль это делает, все время претендует на святую землю. У Исава есть претензии, вся западная цивилизация, которая находится под влиянием Римской империи, которую основали потомки Исава, Бней Эдом. Так вот, а эти сыновья Ктуры, они ушли на восток и Итпоису, то есть они примирились, они не имеют ничего против потомков Авраама, то есть к Ицхаку и так далее. И говорят, что, разумеется, он не дал им просто подарки какие-то денежные, потому что деньги быстро заканчиваются, если не в этом поколении, то в следующем, и уже никто не будет помнить, что было, или где деньги, куда они делись. Поэтому говорят, что, объясняют так некоторые комментаторы, что он наделил их разными мудростями, разными какими-то способностями к необычным действиям, например, йога, так объясняет. То есть этим, прежде всего, объясняют то, что нет антисемитизма среди дальневосточных народов, японцев, корейцев, китайцев, индусов, таиландцев, и впервые антисемитизм появился в Японии с появлением там беглых белогвардейцев. И вот этим йога, кунг-фу, шу, не знаю, какие-то медитации, что-то, возможно, вот эти вот способность обладания какими-то науками, какими-то способностями необычными, это есть награда, потому что они действительно преуспели в этих вещах и даже как бы экспортируют эти услуги на весь мир. Это признанные какие-то их искусства, даже называют, виды боевых искусств или вид медитации. И вот говорят, что Шломо был выше всего этого. Бней Кедем, сыновья Востока, это именно вот те дети Востока, которые были отправлены на Восток Авраамом, то есть он их наделил чем-то и попросил не мешать Исхаку жить и нести то знамя Всевышнего. И, тем не менее, Шломо понимал все это, знал все это, обладал всем этим и был выше этого. Вспоминается мне, как Маараль говорит интересную вещь. Маараль в Агадот Шас. Он объясняет, у него есть специальная книга, которая объясняет не Шас, не все сугиоты Вавилонского Талмуда, а вынятый оттуда только Агадот, интересные какие-то иносказания или повествование, и он их объясняет. Так вот, там, значит, есть объяснение о трактате Хулин в последней главе. Шилуах ха-Кен занимается, эта глава, 14-й перек, если не ошибаюсь, занимается вопросами отсылание матери с гнезда, если человек хочет взять яйца или взять птенцов, использовать их или вернуть потом обратно после киньяна, после приобретения их. И там он спрашивает такой вопрос, а вот гнездо, каким образом оно является гнездом? Когда человек может действительно выполнить эту заповедь? Если он нашел гнездо, например, плывущее на дереве в море. Говорят, что в Баям Дерех есть такой стих у царя Давида в Таилим. Он говорит, и море это тоже называется Дерех, морские пути. Потому что сказано, что должен человек встретить это гнездо, Бадерех, по дороге ему встретилось оно. А если оно, например, на воздушном шарике летит? А если оно порхает как-то в воздухе? А если... И ответ Гмара приводит. А если на голове у Моше? А если на голове у человека? И если Моше объясняет, что... Почему, зачем нам Моше? Ну, кто может встретить Моше сегодня? Никто. А что нам хотели передать? Нам не хотели объяснить, что вот если человек встретил Моше, и у него на голове гнездо, можешь ли ты или нет, потому что это не мицьюти, не в реальности мы не... Никто из нас не сможет выполнить эту заповедь, именно в такую ситуацию попасть. А там речь идет о том, что Моше, он человек или нет? Если он человек, то он из праха, человек из праха земного произведен. И ходя по земле, он как бы является его частью. Поэтому если человек сидит, и у него на голове есть гнездо, человек может, другой человек может выполнить эту заповедь. А Моше нет, потому что Моше настолько себя очистил, настолько рафинировал свою плоть, что он очистил духовно, что он превратился полностью в абсолютно духовное создание. И поэтому гнездо, не находится, находясь на его голове, не находится на земле, в отличие от того, у других людей. Вот и говорит Мораль, а у других людей, а где это может быть? А вот это вот мициюти, это реально. человек, который... В Индии, я слышал, есть такие люди, которые уходят в джунгли на долгие дни, и они впадают там, вот как в спячку пишут, то есть они впадают, идут впадают в медитацию, за ним именно вот эти вот науки, которыми Авраам наделил, так, по мнению комментаторов некоторых, это оно и есть. И эти люди сидят, и они не пьют, не едят, или там у них замедляются процессы в организме, и в это время... На голове их в шевелюре птицы могут сделать гнездо, свести гнездо. Так, в такой ситуации. Выполнить человек заповедь или нет? Да, да, можно выполнить, потому что человек из земли, и, соответственно, он является частью земли. Да, седа. Это один вариант Бней Кедем, сыновья Востока. По другому варианту, то, что комментаторы говорят, Бней Кедем это... Вновь дети Востока, но очень, очень близкого Востока, буквально за забором, за границей. Это Бней Эдом, то есть эйсавовцы, их цари. Их, и там была мудрость, и было чему у них почерпнуть. В основном это было, идет речь, многие комментаторы говорят, о колдовстве, в случае, если это идет речь о эдомиянах, о царях Эйсава и народе там Сеир. Да, они немножко жили южнее, но на самом деле они были как бы вне границ Израиля, а восточнее, юго-восточнее по отношению к Святой Земле. Или совсем восточнее, если это взять Эйлат и Негев, южную часть, южную окраину Святой Земли. Колдовство, гадание по птицам. Очень часто упоминается это. Брали какую-то кость от какой-то птицы, могли вызывать духов таким образом. Часто употребляют Балак бен Ципор. Он же был сыном... Кто такой Ципор? Ципор — это Ятро. Ага, Балак — это его сын, да. А как он стал? Он стал царем медианским. Он был медианитянином. Потом его избрали и моавитяне. И послали от своего имени к Биламу. Так он Бен Ципор. Почему Бен Ципор? Это Ятро. Другое мнение объясняет, что у него была птица, благодаря которой он каким-то образом гадал, колдовал, предсказывал будущее. В общем, это часто явление, и все это Шломо понимал, все это он знал. Лучше этого, и ему не нужны были вот такие методики присоединения к святости, потому что говорят, что ничего в мире сверхъестественного, потустороннего, не может происходить самостоятельно. Часто говорят, что это уже из мира Кабалы, что у ситра-ахр, вот этих вот потусторонних сил нечистых, они не являются, у них нет захрута, у них нет мужского начала. Они должны, не могут сами себя плодить, приумножать. Им нужно присосаться к кому-то, какой-то источнику святости, и оттуда подпитываться вот этой энергией святости. Так вот, Шломо умел все это делать, но чистым путем. То есть, мудрость Шломо была настолько велика, что он мог достичь любого уровня, понять, постичь любые вещи, и он не нуждался в присоединении к каким-то нечистым, не очень хорошим вещам, не очень... В будущем я буду говорить немножко об этом, когда где-то в 11-12 главе мы будем разбирать последние упреки Всевышнего Шломо за то, что он все его неудачные проекты, неудавшиеся с тысячу жен и так далее, что он служил ли он идолом или нет. Разумеется, нет. Но как это стих говорит, как объясняют наши мудрецы, это, в общем, все это будем говорить. Но Шломо был выше этого. Он мог присоединиться к святости к любой мудрости, мог постичь любую вещь через чистые источники. И давайте начнем, прочитаем следующий стих. «И был он мудрее всех людей». Каких людей? Особых людей, великих праведников. Все это евреи. Первый нет. Эйтан Эзрахитянин. Здесь Мусад Рав Кук перевели его как один человек, сделали его одним человеком. Имя, фамилия. Эйтан, Эзрахи, Эйман, Халколь, Дарды и Махола. Всех этих людей он был мудрее. В чем превышала его мудрость? Прежде всего, что это за люди? Первый Эйтан, это вот единственный здесь не еврей. Эйтан, это Адам Ришон, первый человек. В чем мудрость? Можно сказать попросту. Ну, как говорят некоторые комментаторы. Он умел давать имена даже демонам и духам, чертям, вот этим вот нехорошим духовным субстанциям, которые существуют в потустороннем мире или параллельно нам в нашем мире, но мы их не видим обычно, Барух Ашем, не встречаемся с ними, не дай Бог никому. Что сказано Адам Ришон? Мы знаем, что Адам Ришон обладал особой проницательностью, особой способностью видеть, постичь сущность любого животного. И Всевышний сам не называл животных, а подводил их к Адаму. И Адам видел, в чем лучше всего проявляется, или самая выдающаяся, самая выступающая, самая кричащая какая-то его черта, самая важная, может быть, по качествам. И он давал в соответствии с этим имена. Я люблю это всегда детям рассказывать. Некоторых животных мы знаем, почему они так называются. Например, келев. Келев – пес, собака. Одно из проявлений. Это вообще животные не очень отрицательно к нему относятся Тора. Но есть у него и положительные качества при этом. И в том числе, он говорит, что оно преданное. Все знают, что собаки могут умирать на могилах животных, на могилах своих хозяев, или ходить встречать своего хозяина десятки лет после того, как он уже умер, но вот он привык к этому образу жизни, к этому порядку, к этой схеме, и он надеется, что, может быть, когда-нибудь все-таки хозяин придет. Такая вот тоска в сердце собаки. Куло лев, ке лев, куло лев, весь... Как бы вот одно сплошное сердце, да, это собака, преданное сердце. Хатуль, хитулим или лехатель – это пеленать. Хатуля, известно, что кошка, она закапывает свои экскременты очень аккуратно. Собака делает для вида просто так, ногой поднимает пыль больше. Кошка аккуратно вырывает ямку, потом ее аккуратно закапывает. В общем, ее качество, вот, аккуратность. Есть известный мидраш, который говорит, что если бы не было, не дай бог, не дана Тора не была бы дана спущена на землю, то тогда бы люди у животных научились бы разным качествам. Например, скромности у кота. То, что мы сейчас рассказали, немала, например, воровство у муравей. Почему не мала? Мила, как мы знаем, это ламуль, это обрезать. Брит мила, союз обрезания. Что делать, что обрезает и кому? Не мала. Муравей, колоски, которые они, или растения, которые они собирают в свой муравейник, а если это в северных странах, то зимуют они внутри, они не впадают в спячку, а продолжает там питаться, создает микроклимат, закупоривает все дырки, все выходы и входы в своем муравейнике. И там они питаются растениями или зернами, которые они смогли собрать в течение лета, заготовить себе. И вот если он, например, цельный колосок туда или какое-то растение затащит в свои какие-то склады, корешок может прорасти там. Так вот, они обрезают корешки, они, как бы, у них есть такая тхуна, такое качество, такое понимание вещей. Они знают, что это может испортить их плод, как картошка, которая пускает весной свои усы такие длинные. Ну, и, во-первых, все соки выходят полезные вместе с этим. Ну и не всегда приятно есть ее потом. Поэтому их всегда обрывают, чтобы процесс этот не продолжился. Или же наоборот, оставляют для рассады. Так вот, муравьи, они умеют хорошо обрабатывать вот эти вот растения. И таким образом они выживают в тех условиях, где без еды, заготовленной на зиму, они бы не выжили. Земер известный. Замир – это соловей. Замир – тизморет, музыка, кляйзмер. Все это. Замир – самый красивый голос из всех птиц, так принято считать, у соловья. А вот земер, он совсем от другого слова происходит. Змора – это молодой побег, молодая веточка, и так называется жираф. Не джирафа, как вам скажет любой ребенок, вы даже израильтянин. Это слово английское, заимствованное. Жираф на святом языке называется земер. Почему? Потому что его шея длинная позволяет, сделана так Всевышним для того, чтобы он мог дотянуться до верхушек деревьев, там, где растут молодые, самые сочные побеги. Я думаю, хватит, достаточно, есть еще. кое-какие животные, это было бы интересно, но это не наша тема. Продолжим. Итак, Адам, первый человек, он нарекал имена вот, всему животному миру, а растениям нет. И Шломо был в этом мудрее, чем он. Он понимал, он мог дать и название растениям. А более того, поскольку Адам решен не владел потусторонними мирами, а Шломо, так говорят о нем, есть такая, такая фраза на арамейском языке, «Айта сигара бе шлемута». Сигара – это не сигара, а сигара – это сор, зор, сияние, что у нас сияет, солнце, святость и луна. Луна тоже называется сияющим небесным объектом, небесным спутником Земли, и она, луна была в цельности своей. То есть такая фраза, которая указывает на то, что во времена Шломо мир достиг своего самого наивысшего развития, высшая стадия развития иудаизма, не знаю как. Поэтому и вот эти имена Ашмеда и прочее, тоже Шломо мог также определить, дать им разным демонам, разным духам. Кто такой Эзрахи? Эзрахи, Эзрахи – это Авраам, что он был Эзрах Баарец. В чем была его мудрость выше? Здесь у нас сейчас выстраивается одна цельная цепочка, то есть разные ступени, разные степени, разные этапы одного и того же процесса постижения мудрости Древнего Египта, которая была сконцентрирована там. И, по-видимому, это вообще источник всей мудрости нехорошей, всех отрицательной мудрости, отрицательных знаний, как управлять миром, как владеть, а оказывать какое-то влияние нехорошее, когда неконвенциональным путем, против воли Всевышнего, на других людей, да, вот этим всем обладал как раз лучше всего, все эти знания были сконцентрированы в Египте, а о То-Иш говорят, что так написано, говорят, что он... побывав в Египте, там вынес все, часть премудростей на таможне, на границе не пропускали ничего, никакие книги или манускрипты, ничего это нельзя было вынести оттуда. Так он сделал татуировки и потом мог делать какие-то чудеса, оказывая влияние на людей. И вот Шломо, постигая и эту мудрость, опять же, правильным путем, но пытаясь как бы опускаться в самые низшие тьоты, в самые низшие миры, на самый низкий уровень тумы, самый высокий уровень тумы, самый низкий уровень, да, куда можно только опуститься, вот он проходил тоже изучение, испытание египетской тумой. Так вот, Авраам, он что там делал, для чего Всевышний послал его в Египет? Просто так, смотри, здесь, в Святой Земле, сейчас голод, иди с Сарой туда. Понятно, что он совершал какие-то тикуним. Он не просто пережидал, пока невзгода пройдет в Святой Земле, и он сможет вернуться, выйти из Египта. У него была определенная роль, которую мы не всегда очень правильно понимаем, но ясно, что он занимался, да, скажем так, и выуживанием оттуда искр святости, которые находятся в плену у тумы. И вот Шломо даже... То, что делал Авраам, Шломо делал еще более серьезно, еще более глубже. Следующий. Кто такой Халколь? Эйман, простите. Эйман, это Моше. Кто такой Халколь? Моше ходил в Египет. Есть книга, каббалистическая книга дедушки Рава Ильёшева, Зихруно Левараха. Лешем Шво и Ахлама – это Лешем Апал, Шво – это аметист, или Ахлама аметист – это первый ряд из камней на Урим и Тувим. Так он назвал свою книгу, и его называют или Лешем, или как Хофец Хаим, у него было другое имя, Исроэль, Попке фамилия, Акоин Попке. Баля Лешем так и называют, Баля Лешем, автор книги Лешем. Сокращенно. Лешем Швова Ахлама. Книга каббалистическая, но ее часто приводят, часто цитируют. Можно попытаться понять ее. Достаточно доступно написано. И рав Шепсель Вайс в своей книге также говорит, что я не вроде бы не вроде бы мы не очень такие всегда понимаем и знаем эти области, но у меня так я не могу устоять перед соблазном, чтобы не процитировать здесь, не привести высказывание Баля Лешем о мудрости Шломо. И вот он говорит, что есть какой-то вот когда Всевышний сказал Моше: иди возьми Нахаша, схвати за хвост, и он превратится в посох, или брось свой посох сначала, и он превратится в танина. А теперь есть спор, кто такой танин. Танин – это Нахаш, это змей, или же это крокодил. Есть, по-моему, Рамбам, или кто писал свои работы на арабском языке, или другой автор пишет, что танин – крокодил, по-арабски, кто знает арабский, переводит «о, крокодил». Так мне кажется, что вот из источников Каббалы как раз здесь можно леахрия, можно склонить чашу весов в тех, кто считает, что это именно был змей. Почему? Потому что Баля Лешем говорит, что это было испытание, или это не был просто трюк для того, чтобы произвести впечатление на Паро. Это было некий опыт или задание Моше, опять же, исправить какие-то нечистоты, постичь какие-то особые виды мудрости и превозмочь, взять их себе на вооружение, победив их. Вот, возьми Нахаша, змея, за хвост. Он говорит, это как бы игры с Ецерара. Да? То есть это какой-то проект, какой-то опыт для того, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, в правильную сторону, в сторону святости, победив этого Нахаша. Соответственно, Нахаш – это змей всегда, если идет речь об этом. Поэтому Шломо и здесь в такие опыты мог тоже делать, превращать посох или иносказательно. Да? И наоборот – посох, змея в посох. Дальше. Халколь. Халколь это Йосеф. От слова лехалькель. Лехалькель это калькала сегодня. Это экономика в современном языке государства Израиль. А лехалькель это содержать, поддерживать людей, обеспечивая им пропитание. Йосеф, благодаря Йосефу весь Египет выжил. Ну и братья также получали от него немалую протекцию, когда они жили в Эрец Гошен, которая была дарована тоже Саре вместе с Агарью, еще тем фараоном. И поэтому Йосеф таким образом, он здесь закодировано, его имя. Йосеф также противостоял этим нечистотам Египта, когда пока не пришли братья, ему стало немного легче уже в таком количестве противостоять врагам. Дарды. Дарды – это уже не один человек. Дарды – это Дор-де-А. Так говорят, что закодирован такой намек в этом слове. Дор-де-А – поколение мудрости, поколение проницательное. Это, разумеется, идет речь о евреях, вышедших из Египта. Поколение пустыни. В чем была его мудрость больше? Он настолько был мудр, что если бы уровнем мудрости обладало вот то поколение, они бы не ошиблись и не пришли бы к созданию Золотого Тельца. Грех Золотого Тельца был бы просто неуместен. Они бы настолько обладали понятиями правильными, что их к этому их уже не обманешь, не притянешь этим. И дальше, следующее слово также указывает на поколение пустыни, но только его небольшую часть. Значит, кто у нас здесь? Это Махола, сыновей Махола. Бне мехола от слова мехила. Мехила – это прощение. Слихау, мехилау, капара, говорят. Принято так говорить. Три проявления какого-то прощения, да, и искупления. Кто это бне мехола? Мы знаем, что 15 тысяч последних не умерли. Им было прощено. 15 из 600 тысяч. Евреев, на которых распространялся приказ Всевышнего, вердикт Всевышнего, что они все должны умереть в пустыне и не войдут в Святую Землю, а только их дети, только те, кто был не достиг 20-летнего возраста на момент греха разведчиков. Каждый день 9 Ава, в тот день, когда бы это произошло, грех разведчиков, они вырывали могилы себе и ложились спать в могилах для того, чтобы облегчить тем, кто не умер и смог проснуться, ему еще есть как минимум год жить, чтобы им легче было похоронить своих близких. Так каждый год 600 тысяч разделить на 40, это получается 15 тысяч каждый год не просыпались 9 ава. И их закапывали в этих могилах. Последние 15 тысяч, ложась в могилу, они знали, что все, тут уже N50-50. Даже если когда в прошлом году было 30 тысяч, то знал, что каждый второй умрет, но есть шанс, есть немалый шанс, 50%, что я встану завтра утром. Теперь, когда последние 15 тысяч вырыли себе могилы, надеяться больше не на что было. Говорят, что благодаря смерти, смерть Мирьям искупила им, она к этому времени умирает, и она искупила им их грех, поэтому они выжили и пошли в Святую Землю. Не только Йошуа бен Нун и Калев бен Ефуне, да, это очень интересное мнение. А есть, говорят, что они сами, благодаря тому, что из-за того, что они знали, что больше тут не на кого жребий больше не выпадет, все они должны умереть, это была последняя предсмертная молитва, она была настолько горяча, настолько сильна, что Всевышний не мог не простить. Они вымолили у него прощение, как и Моше мог вымолить, если бы еще домолился какой-то, еще бы одну молитву, и Всевышний остановил его. Почему? Потому что он не хотел, что действительно технически это можно было сделать. Но Всевышний сказал, мое решение было таким, поэтому я не хочу, чтобы ты его отменял, я запрещаю тебе дальше молиться. А вот этим евреям никто не запрещал, они выжили. Бней Мехола, те прощенные. А чем Шломо был умнее их, чем Шломо был лучше их, в чем мудрость его превышала? Говорят так. Человек, который согрешил и раскаялся, ему прощается. И вот он живет в таком состоянии. Был грех, я эту дырку залатал как мог. И слава Богу, что меня простили. Но не всегда человек осознает, что нужно просить прощения. Это я совершил грех, совершил вещь плохую. Но не всегда человек понимает, насколько это плохая вещь. Одно дело, когда человек занимается какими-то преступлениями, его поймали, он раскаялся, сдал всех своих, ему скосили срок, да, его выпустили, может быть, даже на волю. Есть такое понятие в Израиле, часто используется в современной юриспруденции, «эд медина», то есть человеку говорят, ты свидетель государственный, ты засвидетельствуй против своих друзей, против своих напарников. Сдай их властям, мы их посадим, а тебе какая-то будет, или мы тебе наказание сделаем мягче, или даже, может быть, помилуем тебя совсем. Так, одно дело просто человек попросил о прощении, а другое дело понимать, насколько, видеть, какой вред это нанесло. Когда человек осознает, что он разрушил, какие миры на небесах он разрушил, как он подрезал самому себе крылья, насколько его потенциал стал меньше, чего бы он мог достигнуть без этого, тогда человек начинает по-настоящему переживать. И это дает еще больше шанс на еще больше искупления и еще лучшее исправление. И вот Шломо, он как раз умел постичь, умел увидеть все, что разрушено на небесах, все, что разрушено вообще вокруг, в духовных мирах. Сколько это весит, сколько это стоит. Соответственно, это давало ему силы, обладание такой способностью дает человеку силы для более мощной чувы, более мощного искупления, раскаяния. И вот все это наши мудрецы приводил как иллюстрацию великой мудрости, особой мудрости Шломо. 12 стих. «И изрек он 3000 притчей, и песен его было 5000». Разные деления, разные объяснения. 3000, если откроете мишли, начнете считать, не насчитайте 3000 мишлей. Притчи царя Соломона. Поэтому самое такое вот распространенное мнение, это что 3000 таамим, объяснений, причин, заповеди или какого-то стиха, какого-то понятия Шлома мог привести. Мы знаем, «Шивим паним ле Тора», есть такая фраза, 70 лиц у Торы. Говорят о Яровам бен Нева, тот, который разделил объединенное, созданное Шломо государство. Уже вот скоро, ну нет, не скоро, еще есть время. Но в 12 главе мы будем об этом говорить, в первой части книги царей, о том, как Яровам разделит по приказу Всевышнего государство на две части, царство десяти колен и царство Иуда и Биньямина, оставшееся с центром в Иерусалиме. Так вот, Шломо, Яровам, сын Невата, он, говорят, что был настолько мудр, что он умел объяснить, привести 80 комментариев, 80 объяснений на каждый стих. А тут вот 3000. Есть, делят книгу Мишлей на три части, по разным, не по главам, говорят, что она состоит из трех разных частей. Ну, в общем, я думаю, достаточно для нас. И говорил, стих 13, и говорил он о деревьях. От кедра, что на Ливаноне, до Эзова, вырастающего из стены. Как человек очищается от нечистоты, от проказы. Брызгают. Кое-кто взял отсюда вот это вот процесса. Скопировал процесс освещения каких-то помещений, да, или чего-то перед запуском или приведением объекта в действие. Берут веточку кедровую и берут эйзов. Эйзов – это ничтожное растение, какая-то простая трава. Говорят так, почему проказа человеческая лечится именно вот этим вот пучком растений? Что это придает жесткость для щеточки, да, это лучше брызжет? Нет, это два растения, которые находятся в своих подгруппах, на своем уровне, они находятся как бы в самом, занимают крайние позиции. В мире ботаники нет ничего выше, чем кедры. В растительном мире, из деревьев. Самые высокие деревья – это кедры. Среди растительности самое ничтожное растение – это эйзов. А я так думаю, что переводчики не просто так написали эйзов, потому что никто не знает, что это такое. Это какая-то трава. Самый простой вид, дерн может быть даже. Да? Самое простое. Да? Говорят, как, почему человек на человека приходят проказы? От гордыни. Наман. Наман был главнокомандующим, вторым человеком в Сирии, главнокомандующим. И вот у него появилась проказа. Обычно это еврейская болезнь, это духовная болезнь. Корни ее духовные. Человек говорит лашон ара, человек возгордился, получает это. Там была у него девушка, Наара Ктана, юная плененная еврейка, мудрая, которая сказала, увидела, что странно, вот эта болезнь, у ее симптомы, как-то она по внешнему виду, очевидно, смогла определить, это еврейская проказа, то есть корни ее, соответственно, ее нельзя лечить какими-то грязевыми ваннами или какими-то кремами особыми, а нужно идти к пророку, пусть он тебе укажет на корень проблемы. И пророк сказал ему, иди окунись в Ярден, а Нааман, он в силу своей гордости, что у меня рек нету нормальных в Египте, в Сирии, что нужно было идти сюда, в Израиль, ехать, утруждать себя. Я бы мог и там окунуться. Ну, слава Богу, оказались у него рядышком хорошие советники, правильные. Сказали, ну, уже приехали, ну, что тебе стоит, пойди. И переборов свою гордыню, сломив свою гордыню, он как раз и исправил свою проблему. Потому что он-то добился, получил свой пост благодаря случайно выпущенной стреле им. Он был никто, был рядовой, может быть, рядовой офицер невысокого ранга. Но убив еврейского царя в сражении, случайно выпустив стрелу, не целясь, он не знал, потому что царь был переодет в обычную одежду, тоже обычного ратника, он убил его. Сказали, кто попал, может быть, стрела была как-то отмечена своими какими-то инициалами, смогли определить, и он получил свой пост. И стал считать, что вот он добился всего, я добился всего сам, как большинству людей, к сожалению, присуще это нам всем, присуще это вот, хвалиться своими достижениями. Ну и Всевышний послал ему болезнь, исправив свою проблему, а именно гордыню, он смог и очиститься от этой проказы. Кедр является символом возвышенности. Кедр, здесь дальше будут упоминаться, когда уже пойдет речь о Хираме, царе Цорском, наверное, не в сегодняшнем уроке, я смотрю по времени. Когда Шлом попросит кедры, Хирам пришлет ему и кипарисы. Кипарис, я видел, в Крыму растут, здесь в Израиле тоже очень много. Чуть-чуть покрупнее, но все же это тонкое дерево, не имеющее большой кроны, широкой кроны. Мелкие какие-то ветки очень кучно растут вокруг ствола. Но вот оказывается, что есть мидраш, который говорит, что приводит, что есть 24 вида кедров, из них 7 мишубахим, 7 особо ценные, обладают особо ценной древесиной, может быть, какое-то другое духовное имеется в виду, духовная ценность. Так вот, кипарис, он тоже кипарис, то есть ацейброш. Ацейброш, они также, то, что мы на русский переводим как кипарис, причисляются к семейству кедровых. Я посмотрел в энциклопедии, а современные ботаники не так их причисляют. Но у них тоже там были уже какие-то изменения, от которых они отказывались. Соответственно, откажутся, может быть, и от этого. То есть это отдельный вид растений. Но вот интересно, что секвойя, огромнейшие деревья, которые все, наверное, знают, все когда-нибудь в жизни видели известную картинку. Даже я в советском учебнике по географии, не помню почему, по ботанике, значит, ствол секвойи, который, наверное, метров 100 с чем-то в высоту, и не знаю, сколько лет ей, наверное, лет 300, и дорога проходит, прорублена в ее стволе, где-то в Канаде или в Северной Америке. Так вот эти секвойи, они являются, признают это современные ученые, они являются родственниками кипарисов, это даже не кедры. Ну а мы уже добавляем из нашего мидраша, что наши мудрецы так говорят, что кипарисы, они из того же семейства кедровых. Пробита дорога и проезжает машина. Значит, не знаю, сколько метров, там 15 метров, наверное, диаметр ствола. Такие секвойи существуют сегодня, и это тоже семейство кипарисов. Так вот, это символ величия, символ возвышенности, символ гордыни. Гордыни. Поэтому берут кусочек, веточку кедра, символа всего-всего-всего, то, что несется вверх и стоит над всем, и берут самое ничтожное растение. Эйзов, травку, дерн, соединяют это вместе, и вот так вот хочешь исправить свой духовный корень, свою духовную проблему за то, что ты возвысился, возгордился. Как только ты станешь чувствовать себя, как эта травка, будешь ничтожным, чувствовать себя ничтожным, как, какие мы действительно, в действительности есть, вот тогда это тебя и это тебя, не окропление, не живая вода, ничего, чего чем-то там окропляли, не вот это вот движение, да, а именно само понятие, да, что вот это идет вместе, и оно одно и то же в глазах Всевышнего, как и ничтожная травка, так и могущий, могущественный кипарис, секвойя или кедр. Говорил он о деревьях, а от кедра, что... На Ливаноне, в Ливане, есть два Ливанона, мы тоже об этом будем говорить уже на следующем уроке, до эйзова, вырастающего из стены. Ничтожный росточек, который может произрастать даже не в земле, а где-то там семена их занесло ветром или птицами. И говорил он о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. Тоже понятно, какая здесь может быть мудрость, какие... Один из комментаторов приводит интересную вещь. Я слышал как-то историю о том, как ее как бы приводили как иллюстрацию того, что вот не стоит облегчать, не стоит быть слишком мудрствовать, не стоит облегчать в законах. Если даже когда-нибудь дают какую-то поблажку, то это для слабых евреев. А если у тебя есть возможность не нарушать это или не нарушать, а придерживаться более строгой линии, лучше это делать. И приводили как иллюстрацию историю. Оказалось, эта история не совсем то, как я ее слышал. Вначале она оказалась не совсем заимствованная из более древнего источника. не древнего, более старого, более авторитетного, а Рав Моше Файнштейн, известно его постановление в Америке, что он разрешил пользоваться молоком, использовать в пищу молоко нееврейское. Халав акум, халав нухри. Почему? Одной из причин, по которой запретили употреблять это молоко и молочные продукты, из-за того, что могут добавить молоко, осла, молоко, коня, других животных некошерных, кумыс, конское молоко знаменитое, и подмешать его, и таким образом потом ты будешь употреблять некошерное трефное молоко в свою пищу от трефного животного. Сказали, что сказал Рав Моше Файнштейн, сегодня не подмешивают, потому что за кумысом в Калмыкию ездят по путевкам для того, чтобы получить. Плюс кумыс, лошадь дает молоко только когда у нее есть жеребенок, когда она кормит. А вот в отличие от коров, которые после первого отела, молоко уже будет литься всегда. Была бы трава, была бы растение, была бы еда. И поэтому никто сегодня не станет дорогущий кумыс и редкий подмешивать в масло, в молоко коровы. Теперь, и один еврей пользовался этим. Известно было, что, простите, серьезные люди, аврахим, в различных кругах никогда не пользуются этим разрешением. Также я слышал и от знакомых, и родственников хасиды и хаббат, тоже никогда этим не пользовались, не облегчали в эту сторону. Были какие-то известные фирмы, которые даже без значка кашрута знали, что это халав Исраэль, потому что там есть ашгаха, там есть евреи, которые делают что-то, какие-то действия, которые после этого делают молоко нашим молоком, кошерным, еврейским, да, и пили только эти фирмы, использовали молоко этих фирм. И вот какой-то еврей, который ездил через пустыню, это Колорадо, наверное, по-моему, так мне рассказывали, да, где-то останавливался на каком-то пунда, какой-то харчевне, заночевать там или просто всегда получал, он любил кофе со сливками, всегда получал кофе со сливками. Однажды он спросил, после того, как он много лет или какое-то время пользовался услугами этого кабака, кафе, что там было, забегаловки, он спросил, откуда у тебя есть всегда сливки? Ты находишься в пустыне, вокруг жара и так далее. А тот сказал, на самом деле, действительно, мне сливки не очень легко достать, но я здесь есть рядом бойня. Я хожу туда и беру там мозги животных. Они вот такие похожи на... Ладно, они говорят, на что... И их покупают на базаре всегда, кинологи, да, те, кто собак кормят и выращивают. Беру их, взбиваю блендером, да, и добавляю его в молоко, и у него они такие по цвету подходят, может быть, краситель какой-то еще. Да, и он понял, этот человек, что все эти годы он ел трефу, он не просто ел некошерное молоко, он ел трефное мясо, а это уже очень строго. И очень раскаялся, разумеется, в том, что он облегчал. Так вот, это, оказывается, история приводится в Оруха Шульхан, Рав Эпштейн, лет 150 живший, 200 назад живший в Литве. Он приводит эту историю, только там говорится о... что он спросил, почему у тебя такое вкусное молоко? Там не о сливках идет речь, в Оруха Шульхан. И вот тот ответил, что я беру, использую моах эцем, мозги из костей, костный мозг, да, и я их тоже взбиваю вместе, и поэтому получается свой привкус. Вот, как мы заходили в кошерное кафе, разумеется, и брали там кафе эспрессо, всегда вкусно, дома так не сделаешь. Ну, не сделаешь так, не получается. Мне объяснили, что у них есть у каждого есть свой трюк, свои какие-то добавления. Разумеется, если там есть экшер, то можно на них полагаться, но видно, что каждый стремится. Каждый хозяин своего кафе, есть какие-то свои трюки, какие-то технологии, чего-то они подслащивают, чего-то они добавляют, так что действительно в домашних условиях так не сделаешь, если у тебя будет дорогая машина, машинка стоять. И, в общем... Господа, придерживайтесь строго соблюдайте законы Торы и Кашрута. и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. Почему рыбы, видел комментаторы, говорят, почему рыбы не нуждаются в шхите, потому что рыбы не испорчены, как животные. Все, что произошло из земли, земля тоже согрешила, почему Всевышний потопом смыл какой-то слой на 3 тефаха, на 3 кулака в глубину из земли, потому что и земля взращивала другие плоды, в отличие от, вопреки приказу Всевышнего. Он говорил, что ну, ты вот такое растение, я тебя им создал, ты должен произвести такие плоды. Ну, разврат проник даже на уровне, на ботаническом уровне, да, и в землю, и во все, что было на планете. Поэтому все это нужно было уничтожить и создать новое, не пропитанное грехом, не пропитанное вот этими вот нечистотами. А вот рыбы, на них, так говорят, грех этот не распространился. Грех Нахаша, который впрыснул в Хаву и во все человечество свой яд. Рыбы, они более метуканим, они более исправлены. Есть еще другие мнения, да, но это не так важно здесь. Поэтому, например, животных нужно резать, им делать шхиту. Животные, которые созданы из земли, из праха земного, как и люди. Ну, изначально, да, их как бы происхождение. Их, чтобы сделать кошерными, чтобы сделать чистыми и пригодными в пищу, им нужно 2 семана перерезать. Извиняюсь перед теми, кто боится крови и слабонервными. 2 семана, большую часть, 51%, ров, кане и вешет, дыхательного пути и желудочного тракта. И желудочного тракта, а горло. Птица, один из этих симоним, один из 2 приведенных мною признаков, достаточно большинство. Почему? Потому что они созданы частично из земли, частично из воздуха. Это нечто более духовное, нечто уже ближе к духовности, менее материальное. Соответственно, они не нуждаются в таком исправлении, как животные. А рыб вообще не нужно. Почему не нужно шхитовать рыбу? Уже нигде не сказано, Тора не приказывает об этом. И рыбу выхватил из моря, выхватил из водоема, да, и можно употреблять в пищу. Опять же, если она обладает кошерными признаками. Наверное, и кузнечики тоже происходят из воды. Все, что вода, она, разумеется, она материальная, но вода, она это вещество, которое наиболее способно вмещать в себе святость. Святость Всевышнего, святость, какая она есть. Поэтому именно в микве окунается человек и очищается от скверны, от нечистоты. Поэтому и рыбы вот такие намного более кошерные и лучше, чем часть животных, которые, часть представителей суши. Поэтому вода может заполнить любой объект, любой сосуд, куда бы ты ее ни налил, все, что ей позволяет внутренние полости, она полностью до конца заполнит ее. Если это рафинад, она просочится по нему вверх, да, или какой-то другой гигроскопичность материала. В общем, вода – уникальное вещество, которое наиболее приближено к святости, к духовности, наименее материально, но, может быть, еще какой-нибудь дым все-таки лучше подходит на эту роль. Ну вот вода. Человечество родилось, как в микве. Сначала Всевышний создал воду, а потом вышла оттуда суша, поднялась. Как бы вот как ребенок рождается из утробы матери, находясь там в воде. Нет конца примеров. И кузнечики, по-видимому, по-моему, они созданы тоже из воды по своей природе. Поэтому кошерных кузнечиков можно есть, как бы нам противно и не было. Эти крылышки, лапки, как мне рассказывал один человек, что видел дедушка его йеменский. Не знаю, я думаю, это рассказы, потому что уже никто сегодня не кушает этих созданий. Но там у него была традиция, и он видел, как он поймал такое вот создание, это летающее, да, и аккуратно отделил лапки и прочие вещества, которые не очень хорошо проходят по пищевому тракту, и скушал его. Откуда пришли кузнечики? Из моря, так говорит Рашбам. Да? Ну, так написано в Торе, Рашбам объясняет, что они не враим, они создаются из воды, из моря. Куда их унес ветер, туда же обратно и унес. А вы-то думали, что он просто их утопил, да, в море? Не совсем. Тут, откуда произошел, туда и вернулся. Хорошо, наше время подошло к концу. Много интересного, медленно продвигаемся. Ну что делать? Безрат Ашем, будем продвигаться в следующем уроке по 5 главе и о царе Хираме, и о строительстве, начале строительства, поставок кедров ливанских для возведения, для использования их для различных конструкций. При строительстве храма, кто такой Хирам, отношения, очень важные отношения, очень важные исправления, которые произошли в отношениях между, или благодаря отношениям между Шломо и царем царским Хирамом, об этом с Божьей помощью, Бли Недер, в следующий раз. Спасибо вам, до свидания, до следующих встреч.